Третья часть. Стрелок. Глава первая. Маму я, конечно, не помню. Снится иногда, но туманно, отрывочно, и лица не разглядеть. Мы жили в поселке Рудаково, рядом со столицей. Дом наш был собственный, небольшой, одноэтажный. Он сгорел, когда мне было 1.5 года. Мама погибла от угарного газа, а меня сумели вытащить. Отец в это время был в командировке. После пожара отец снял квартиру в столице, и мы жили там с тетей Анютой, которая ведала нашим хозяйством. Она была нам все равно как родная. А через 1.5 года отца арестовали. С тетей Анютой мы вдвоем жили еще 1.5 года. Потом у нее случился сердечный приступ, она пожилая была. Ее уложили в больницу, а меня отправили в дошкольный детский дом, в Заозерные сельцы. И обратно тете Анюте не отдали. Мол, не имеет она на меня права, по документам-то совсем чужая. Говорят, сперва я ревел отчаянно, но потом, что делать, привык постепенно. Тетя Анюта навестила меня только через 1 год, раньше не могла разыскать. Я эту встречу запомнил хорошо, был мне уже 4-й год, и тетя Анюта узнал сразу. Мы сидели рядышком, и я все повторял: «Возьми к себе, возьми обратно». Она говорила, что обязательно, вот только сперва надо выхлопотать документы, поэтому мне придется немного потерпеть. А когда уходила, сказала мне очень отчетливо: «Гришенька, ты пока маленький, но одно тебе надо запомнить крепко, как большому. Твой папа ни в чем не виноват. Ты это знай навеки вечный. И не верь никому, кто будет говорить другое. Запомнил?» И я сказал: «Да». И запомнил. И решил, что теперь буду каждый день ждать тетю Анюту. Но тетя Анюта больше ни разу не пришла в детский дом. Мало того, она и к себе домой не вернулась. После той нашей встречи она поехала в столицу и пропала. Так мне сказали потом, когда подрос. В том первом детском доме было не так уж плохо. Взрослые нас почти не обижали, лупили редко и не сильно. Случались всякие праздники, летние поездки на дачу, где лес и речка. Была у меня подружка Валя Капустина. Она никогда не звала меня Дуня, только Гришечка. Но потом ее перевели в другой детдом. Вот слез было. Я вообще был слезливый пацаненок. Может, потому что сидела во мне вечная, хотя и самому не всегда понятная, тоска по родному дому. А может, просто характер такой. Близко сдружиться ни с кем не умел, а если обижали, начинал хныкать, а то и ударялся в громкий плач.
«Маргарита Ивановна, Дуня опять ревет непонятно из-за чего!»
Но бывало и так, что, доведенный до большой злости, я кидался на обидчиков.
«Зоя Игоревна, а Седой распсиховался, на всех махается табуреткой!»
Так и жил. 7 лет перевели в детдом-интернат со школьным обучением. Там стало хуже. Особенно сперва. Большие ребята помыкали нами по-всякому. И не пикнешь. Если пожалуешься, потом еще хуже будет. Да и от воспитателей вместо защиты лишняя нахлобучка. Конечно, бывало и хорошее. Праздники там всякие, походы в цирк и в театр, и особенно библиотека. Но свою любовь к чтению я никому не выказывал, а то задразнят, да и библиотечных отсидок не будет. В 3-м классе подружился я с Владиком Егоровым и Митей Кравцовым. Но у Владика появились приемные родители, увезли в Канаду. А у Мити открылась болезнь под названием лейкоз. Отправили его в больницу, и больше он не вернулся. А у меня в ту пору, кстати, тоже появилась болезнь, название я забыл. И чтобы не помер, научили самого делать себе уколы. Чтобы не страшно было, говорили не уколы, а инъекции. Но это было недолго. Появился новый директор интерната, Михаил Гаврилович. Худой, высокий дядька с рыжими от курева усами и босовитым, сперва казалось грозным, голосом. Первым делом выгнал нескольких воспитателей, любивших распускать руки, а также перевел в другие интернаты и училища больших парней, которые вместе с этими воспитателями правили в интернате по своим законам. Затем устроил повальный медосмотр с помощью каких-то очень опытных врачей. Больных оказалось много. Зато мне сказали, что опасной болезни у меня нет, и наша горластая тетка-врач со свистом вылетела с работы. Правда, наша гнида крысовна осталась. По-прежнему, если я на самоподготовке не решал задачки, а рисовал кораблики или мастерил бумажных голубков, она хватала меня за шиворот и волокла в директорский кабинет.
«Михаил Гаврилович, у меня сил нет! Опять бездельничает! Его надо в интернат для олигофренов!»
«Так», — грозно говорил директор. «Ладно, в тот интернат пока подождем. У них нехватка мест. А под арестом пусть посидит. В библиотеку его».
Если там была Галина Павловна, наша библиотекарша, она хитро улыбалась мне, давала переносную лампочку, и я забирался в дальний уголок за стеллажи, в таинственный запах книжной пыли.